Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Константин Цыганков. Это наш канал «Деньги 24» и традиционный дайджест. Без лишних слов, давайте начинать. Неделя была относительно спокойной с точки зрения макроэкономических событий. Были заявления со стороны президента на тему российской экономики, но они были, скажем так, довольно поверхностные. Российская экономика упала на 2,5% в прошлом году, хотя прогнозировали падение куда более существенное в этом году. Также ожидается падение, вроде как собираются его более-менее стабилизировать. Ну, в общем, так, просто заявления и слова. Каких-то конкретных интересных действий или событий мы не наблюдали, поэтому посмотрим, что происходит с внешним фоном, который также на нас воздействует. Здесь, к превеликому сожалению, вы уж извините, в очередной раз придется отдаться теме энергоносителей, в частности, нефти и нефтепродуктов. Давайте начнем с нефти. Вообще, довольно любопытно стал бомбить Bloomberg, на мой взгляд. Bloomberg, мне кажется, получил такое специальное задание, как журналистское задание, расследовать все, что касается экспорта российской нефти и попытки России обойти санкции. На неделе, которая закончилась 13 января, экспорт российской нефти, по данным Bloomberg, вырос примерно на 30% до отметки 3,8 миллиона баррелей в сутки по всем основным направлениям. Это Балтика, это Черное море, это Дальний Восток. Но в декабре Urals у нас подешевел, наша нефть примерно до отметки в $50 за баррель. А вот текущие значения по подсчетам того же самого Bloomberg находятся где-то, как мы не раз говорили, в районе $35-40 за баррель. Да, объемы выросли, это хорошо, но полностью вот так вот взять объемом, заместив падение цены, ну вряд ли у нас получится. Это все продолжение тех историй, которые были на прошлой неделе, мы об этом рассказывали, касательно российского бюджета. Опять-таки, все эти разговоры Bloomberg, которые проводит, наша нефть идет большей частью в Азию, пытаются какие-то обходные режимы найти, но главное вот это вот смысл всех этих материалов, которые публикуются на Bloomberg, эмбарго работает. Ну, мы этого никогда не отрицали, мы хотели надеяться, что мы каким-то способом сможем это эмбарго обходить, но законы торговли, они диктуют свое. Еще одно интересное событие, которое опять-таки отметил Bloomberg, это поставки российской нефти в Сингапур растут. Маржа в среднем на 10-12% выше обычной. Сингапур молодцы. Сингапур, в принципе, исторически так сложилось в момент своего развития, стал таким классным экономическим, торговым и финансовым хабом азиатского региона. И здесь какая история. Количество запросов на краткосрочное спотовое хранение в период с декабря 2023 года значительно увеличилось. То есть Сингапур покупает серьезные объемы российской нефти. Далее, как пишет Bloomberg, именно у них за счет тех мощностей, которыми Сингапур обладает, происходит блендинг. Смешивание сортов. Как готовят хорошие виски в Шотландии, соответственно, точно так же Сингапур готовит нефть на продажу у себя в стране, в тех портах, которые находятся под его контролем. Прибывает российская нефть, деликатненько смешивается с другими сортами и, о чудо, отгружается в другие азиатские регионы. Прекрасная история, так Сингапур зарабатывает. То, что Сингапур официально никаких запретов на импорт российской нефти и нефтепродуктов не вносил. При этом у них есть запреты на работу с российскими финансовыми организациями, с банками и другими компаниями. Но почему-то нефти это не касается, потому что это бизнес. Соответственно, скорее всего, покупают и продают они эту нефть какими-то обходными путями. Но это, я бы сказал, не мы им продаем, а именно они у нас покупают для собственной выгоды. И когда это нужно им, они легко и непринужденно находят различного рода пути обхода. 5 февраля будет объявлено об эмбарго, ну, начнет действовать эмбарго на покупку российских нефтепродуктов. Дизель, мазут и другие виды бензина и топлива. И в преддверии этого европейские страны, разумеется, ну, тут речь о коммерческих организациях, в первую очередь, увеличивают закупки мазута, бензина и всех других нефтепродуктов у России. В январе европейский импорт дизельного топлива из России достиг отметки 770 тысяч баррелей в сутки. Это максимум с марта прошлого года. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на аналитические компании. Здесь интересная история в том, что так и непонятно, каким будет потолок цен именно на нефтепродукты, потому что он должен, по идее, вводиться на каждый отдельный нефтепродукт, на бензин, на на дизель, на мазут, на другие продукты, да? И здесь высчитать вот эту цену гораздо сложнее, чем высчитать ее по нефти. По нефти, потому что у тебя есть так называемый бенчмарк, эталон. В данном случае это нефть сорта Brent. Просто это эталонный сорт, на который все ориентируются по привычке. А вот с нефтепродуктами такой истории нет и никогда не было. И поэтому здесь установить потолок цены и установить эмбарго, ну, мягко говоря, очень сложно. Все высказывают совершенно разные мнения и пытаются вот понять, какой будет этот самый потолок. То есть вот примерно $650 на тонну для дизельного топлива, $350 для мазута. Это вот предположение. Что нарисует в итоге Лондон, Еврокомиссия и Вашингтон, ну, пока не представляется возможным. Отсюда не представляется возможным и посчитать, сколько в итоге недополучит прибыли российская экономика. Третья составляющая часть энергоистории – это, разумеется, газовые цены. Вот все эти прекрасные прогнозы, которыми сыпали различного рода экономисты, финансисты, ну и даже в том числе люди энергетического рынка, о том, что цены на газ, на российский, в принципе, на газ будут адово расти, что сжиженный газ не перекроет потребности Европы и так далее, что ценники на газ на биржах Нидерландов там будут штурмовать тысячные отметки. Шиш, ни черта всего этого не сбылось. Цены на газ в Европе продолжают снижаться. Вот на этой неделе они, получается, у нас уходили на отметку примерно в $600 за 1000 кубических метров. Это вообще получается впервые с сентября 2021 года. То есть цены на газ выходят на более-менее вменяемый уровень. И, собственно говоря, все эти разговоры о потенциальной рецессии в Европе, о разорении многих видов европейского бизнеса отходят как-то на второй план. Всего этого не происходит. То есть был момент, когда, ну, многие в это верили, когда, ну, просто все сигналы показывали, что так и будет, да, все рассчитывали на это, но не получилось. Соответственно, Европа оказалась посильнее, помогает теплая зима, в конце концов, продержаться, заполнены газохранилища, так что Европа держится в этом плане, держится очень даже неплохо. Да, конечно, там есть двузначная инфляция, 10-11%, о которой сейчас как-то не очень принято разговаривать в среде европейских чиновников, она там есть, и это следствие как раз-таки того роста цен, который был. Но не разговаривают они, на мой взгляд, по той простой причине, что в скором времени, когда ценники вот так вот улягутся, и инфляция тоже начнет стабилизироваться. В теории, если все-таки эта инфляция реально была завязана на энергоносители, а не на то, что Европа печатает деньги уже очень много лет. И, наверное, самая интересная история этой недели, вот лично на мой взгляд, это Давосский форум, дорогие друзья. Встреча самых видных экономистов, политиков и чиновников в Швейцарии. Этот форум проходит уже много лет, собираются сильные мира всего и обсуждают мировую экономику. Итак, смотрите, какие истории. Во-первых, доклад исследовательской компании Oxfam. Она изучает неравенство в мире, то есть между богатыми и бедными. Выводы довольно печальные. За последние 2 года пропасть между самыми богатыми людьми и самыми бедными людьми значительно выросла. С 2020 года 1% самых богатых людей в мире завладели объемом в 2/3 всего мирового богатства. То есть по факту они заработали в 2 раза больше за прошлый год, за прошлые годы, чем 99% всего населения нашей прекрасной планеты. Вот я цитирую. «Миллиардеры добились огромных успехов во времена пандемии. Поток госденег, закачанных в экономику богатыми странами, был необходим для поддержки населения, но он также привел и к росту цен на активы. В отсутствие прогрессивного налогообложения сверхбогатые прикарманили беспрецедентные состояния». Речь идет именно о том, что благодаря вот этой мягкой кредитной политике, огромному количеству денег, которые были вбуханы в экономику, эти деньги потекли в самые ликвидные активы. Этими активами стали чаще всего акции мировых компаний, и был мощнейший значительный рост. Часть участников рынка смогли эти активы обналичить, выйти из них в кэш и так далее. Но все-таки часть осталась именно в ценных бумагах. И за счет ценных бумаг у тебя состояние выросло. И вот теперь ключевая история, о которой тоже постоянно и много говорят, это налоги. Соответственно, что же делать с богатыми? Стоит ли повышать общее налогообложение на этих самых состоятельных людей, людей в мире? И вот здесь тоже, там так, огромная дискуссия. Опять-таки статистика. 2010 год. Общее состояние всех участников списка миллиардера Forbes – $4 триллиона. Вдумайтесь, оцените. $4 триллиона 13 лет назад. Соответственно, сейчас это $13 триллионов. То есть рост в 3 раза. А как вы думаете, что произошло с уровнем бедности? Он уменьшился? Нет, он ни разу не уменьшился. И миллиард человек на планете, это получается 1/7, 1/8 скорее уже населения, до сих пор страдает от голода. Речь, конечно же, в первую очередь идет о беднейших странах. Это Юго-Восточная Азия и в первую очередь, разумеется, Африка. Ну и, кстати, иногда и страны Южной Америки в том числе. Соответственно, и вот решение, которое часто эксперты предлагают, это давайте поднимать налоги для сверхбогатых. То есть у сверхбогатых нужно забрать до 60% от их дохода и от прироста капитала. Здесь, конечно же, вот начинается очень серьезная дискуссия, должны ли богатые платить эти сверхдоходы, потому что история тонкая. Одно дело, если ты стал супермиллиардером, к примеру, за счет своего таланта, за счет того, что ты что-то изобрел, ты произвел гениальный менеджмент, ты получил деньги за счет банкиров, за счет инвестиций, за счет кредитов, раскрутился, создал суперпродукт, начал его продвигать, и ты все это делаешь, можно сказать, сам, как руководитель, за счет собственного гения, за счет своего таланта. И ты зарабатываешь деньги, потому что ты даешь людям тот продукт, тот товар, ту услугу, которая нужна, которая востребована, тебе за это платят. И есть другая история, когда ты, по сути, ничего не создаешь, но красиво инвестируешь деньги, красиво их вкладываешь, покупаешь компании, сам ничего в них не вкладывая по ходу, но ты увеличиваешь свой доход за счет роста капитала. Рост капитала, который за счет именно денег происходит, за счет вливания финансов, да? Вот на них, наверное, следует в первую очередь надавить. Но опять-таки, а где справедливость? Вот эти хорошие, их трогать не надо, вот эти плохие, их трогать надо, да? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Как вы считаете, должны ли богатые платить повышенные налоги? А самое главное, какие богатые? Всех под одну гребенку? Или все-таки какое-то распределение должно быть, за счет чего ты заработал деньги, поэтому тебе должна быть такая ставка? При этом интересный тоже момент. Многие богачи поддержали историю с повышением налогов. Да, скорее всего, это был пиар-ход, красивый, но все-таки они были. 205 миллиардеров из 13 стран подписали коллективное письмо к участникам форума в Давосе и призвали срочно поднять им налоги. Но вот прям сверхбогатых таких людей в списке нет. Знаете, кто там есть? Наследница компании Disney Abigail и американский актер Марк Руффало. Если вы не знаете, наверное, самая известная для вас роль. Он исполнил роль Халка во вселенной Marvel. Ну, вообще, он классный актер, у него много хороших ролей. Рекомендую ознакомиться. Талантливый человек. Вот талантливый человек, талантлив во всем, еще и красиво пропиарил себя. Смотрите, я за налоги для богатых. Раскол наметился между США и Европой. Ну как раскол? На уровне поговорить. Мы рассказывали в прошлом году очень часто, что американцы планируют вернуть часть производств из Китая, во-первых, в Америку, чтобы собирали американские граждане американскими руками из американских компонентов настоящую американскую продукцию. И многие компании, они переманивают к себе, в том числе из Европы. В частности, это касается альтернативной электроэнергетики, электромобилей и тому подобного, литиевые аккумуляторы. Мол, все, давайте это создавать в Америке, мы делаем субсидии, льготные условия по налогам и все остальное. Европа сказала: алло, гараж, а как же так? И, соответственно, вот такой вот раскольчик наметился. И здесь есть такие довольно тонкие заявления. Вот я позволю себе прочитать заявление президента Сербии Александра Вучича с форума в Давосе. Главная экономическая тема – акт о снижении инфляции Байдена. Это мощная идея реиндустриализации Америки, обновления инфраструктуры, что должно обеспечить дальнейшее доминирование США в мире. Европа не ожидала, что это произойдет. Большие американцы, немцы выживут и станут сильными, а остальные увидим, как мы из этого выйдем. Вот тоже вопрос, да? Я, естественно, братьев сербов всегда поддерживаю во всем, братья сербы как-никак. Но с другой стороны, вот он говорит, сильные выживут, а как же мы? Тоже сильные должны заботиться о слабых. Тоже поддерживаю этот аргумент. Ну, это просто как бы не то, что закон, такие традиции. Если ты сильнее, ну, не надо обижать слабых. Надо слабому помогать, надо о нем заботиться. Но заботиться и помогать, и корпеть над — это немножко разные термины. И вот здесь, наверное, Александр Вучич все-таки имеет в виду, что немцы и американцы плевать хотели на остальных и думают о себе. Тяжело сказать, а почему они не правы. Ты в первую очередь эгоистичен, ты в первую очередь всегда думаешь о себе, да? Но Вучич намекает: вы же создали единое европейское пространство, граждане. Вы же все сказали, мы граждане ЕС. Так давайте все вместе в таком случае нести ответственность. А вы так немножко умываете руки. То есть Вучич так тоже немножко потроллил, пошатал лодку, скажем так, этого Европейского Союза. Еще одна интереснейшая история, которая касается Давоса, последняя на сегодня. Это история такая 18+. Я думаю, вот тут у нас сейчас поменяется. Было 16+, стало 18+, у нас загорелось. Эта история связана с типичным поведением форума. Для чего вообще нужны форумы? Вот типа Давоса или Питерского экономического форума. Несколько целей. Во-первых, это площадка для вот именно заявлений. Ты можешь делать заявление где угодно, и, извините за выражение, хрен тебя услышит. Но если ты заплатишь деньги за участие в Давосе, тебя услышит точно весь мир. Хочешь высказать свою позицию, хочешь себя прорекламировать свою продукцию, товар, пожалуйста, заплати денежку, приезжай на Давос, поучаствуй в этом форуме, панельные дискуссии и так далее. Пункт второй – это действительно место встречи. Огромное количество сделок, соглашений, гласно и негласно, там заключается. Поэтому вот эта площадка нужна именно для дискуссий, для бизнес-целей и так далее. Ну и в-третьих, разумеется, ярмарка тщеславия. Куда же без этого? Тикерей был прав, он все это уже давным-давно описал. Приехать, извините за выражение, понтануться, показать, какой ты крутой. В этом плане Давос вообще ничем не отличается от Питера, кроме как декораций. Тут, мол, гора Монблан, красивый, в Швейцарии явно подороже, чем в питерском форуме, на питерском форуме. Хотя тут я мог бы и поспорить, да? И, соответственно, третий эпизод — это тусе, это кайфануть, это вот весело провести время. И вот здесь у меня самый большой вопрос. Где же круче? Бывал я на питерских форумах, видел те вечеринки, которые там были, и видел, извините, как, можно сказать, штабелями, вагонами, самолетами подвозили, так сказать, женщин с пониженной социальной ответственностью. Это было. Вы думаете, в Швейцарии такого нет? Да я вас умоляю, каждый год сексуальные скандалы. Каждый год во всех СМИ, во всех таблоидах, везде пишут о аналогичном подвозе со всей Восточной Европы, из Румынии, как говорят чаще всего, туда тоже женщин с пониженной социальной ответственностью, как мы их так деликатно называем. Просто, опять-таки, не думайте, что это наши СМИ набрасывают такие серии. Хе-хе-хе. Это каждый год. Вот просто я даже для интереса вбил в поисковик «Hookers in Davos» – «Проститутки в Давосе». И что вы думаете? Я увидел статьи, датированные солидной британской прессой, начиная с 2010 года. Они уже тогда проводили расследование. И сейчас все то же самое. И вот здесь у меня вот самый главный вопрос, а где же круче? Вот в Питере или все-таки на Давосе? Никогда не пробовал, не участвовал, вы уж так, извините, так далеко меня журналистское расследование не заводило. Вот глазами со стороны какие-то картинки такие наблюдал. И вот даже не знаю, что где и круче, как бы в Питере или в Швейцарии. В Питере я как бы этот уровень оценил. В Швейцарии в Давосе не был, не знаю. Ну вот, было бы прикольно, конечно, сгонять и вот с этой точки зрения расследование провести. Но это такая небольшая история, чтобы так поднять настроение и немножко отойти от этой сферы. И маленький офф-топ под конец, дорогие друзья. Здесь пару-тройку вопросов хочу прояснить, задать. Вопрос первый. Пожалуйста, напишите в комментариях, о чем вы хотите, чтобы был наш канал. То есть мне интересно, какую информацию вам лучше всего нам доносить. То есть это информация по макроэкономике, это именно дайджест новостей и событий, это глубокая аналитика одного-двух самых важных событий, или это освещение все-таки вот именно в стилистике дайджеста как можно больше историй. Это, в принципе, экономические истории, которые мы рассказываем. Чего вы хотите от нас получить? Пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Мы, естественно, все это читаем на многие вещи, отвечаем и хотим понять, что ты, наш зритель дорогой, хочешь в итоге получить. Просто узнать новости, которые ты пропустил, чтобы мы распедалили тебе какие-то сообщения интересные, да, или чтобы просто рассказывали тебе занимательные истории, как это делают, господи, прости, блогеры, коим, к сожалению, отчасти я и являюсь. Это вот такой первый момент. Второй момент. В прошлый раз, когда я выступал вот в этой вот толстовочке, многие мне тут написали, мол, что у тебя тут на груди, у тебя там всякое там понаписано, да? Просто хотел, чтобы это было увидено наконец-то полностью. Здесь написано N7. Просто, чтобы не было каких-то теорий заговора, это буковка N латиницей и циферка 7. Это, соответственно, отсылка просто к моей любимой вселенной Mass Effect. Вот здесь абсолютно аналогичная отсылка. Это значочек тоже из вселенной Mass Effect. Просто, если что, у меня вот такие вот нашивочки. Это корпорация Umbrella, если вы не знаете, Resident Evil, да? А это у нас самурай, разумеется, из легендарного киберпанка. То есть, таким образом подчеркиваю свою индивидуальность. У меня на портфеле вообще черная чернушка из мультика «Унесенные призраками», и мой сосед Тоторо болтается. Вот такой вот я многосторонний человек. Просто чтобы не возникало всяких там этих теорий и относительно всего остального. И заканчивая офф-топчик, хочется еще спросить. Вот вы, наверное, будете смотреть это видео в пятницу и в субботу, а в воскресенье выходит вторая серия «Последний из нас». Я вот посмотрел первую серию «Last of Us» и, знаете, вот так вот сижу, скрестив пальцы, и прошу только об одном. В том же духе. Вот все, вот не надо никак иначе. В том же духе, и я буду на седьмом небе просто от всего. Каковы ваши впечатления от первой серии, если вы ее смотрели? Надеетесь ли вы также на успех данного мероприятия или все-таки нет? А заодно вообще в комментариях напишите, офф-топ, вот он нужен в нашем YouTube-дайджесте или не нужен? Типа, убери это, Цыганков, никогда больше не рассказывай об этом, давай только экономику и та, которая получается у тебя очень плохо, верните Дениса. Ну, как обычно, вы любите писать в комментариях. В общем, это был наш дайджест на Ютубе и на Рутубе. Мы еще есть на Рутубе, дорогие граждане, да. Подписывайтесь здесь, подписывайтесь там. Залетайте к нам в Телегу, если вы этого не делаете. Залетайте к нам в Дзен. Там большие интересные лонгриды мы стали писать. В общем, у нас много разных сервисов. Есть еще подкасты, там тоже уникальный материал. Будьте подписаны на все наши медиа-сервисы нашей экосистемы. Надеюсь, мы будем продолжать доносить до вас классную информацию. Меня зовут Константин Цыганков, это «Деньги 24». Не теряйте деньги. Увидимся.